Девственность как проблема. Перед первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают, зачем? А он говорит, завтра сниму штаны. Жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду, бац! Где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность, особенно если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу», — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя, — шепнул я на ухо приятелю. — Не даст, — обреченно пробурчал он. — Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся. И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильным личиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа... проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. — Ну как же так? — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. — Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь и... Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать? Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. — Что? Меня позвать! А может... Он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности, они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, Уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили. — Ром, ты из города?
— Да.
— А ты когда-нибудь трахал женщину?
— Да.
— Неоднократно. — Ой, не надо, не заливай!
— А вы что, нет?
Неужели только ослиц? Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже, а я... Я за первые месяцы в армии сбросил 18 и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым. Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности... Может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили. — Это твой девушка? — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону. — Мой? А что такого? — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел. Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому телку, но даже и не разглядел ее как следует. Типа девочка как девочка. И только сейчас, посмотрев на нее глазами других людей, изменил свое мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж, но у нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку, и уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях, там не было даже свободной кровати, и мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу, а я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да. Так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, чё терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно. Под секс-тренажер. И я позвал ее к себе. А она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все? Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь. Красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но... Ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. «Меня!» Не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили. Еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего?» «Ты чего, дядя? Вали ее, она же не против». «Не, она не хочет, она же не стала раздеваться». «Вот болван», — уверенно думал я, — «ничего про баб не знает». Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день, 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну, а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка, виноваты ли они в чем-то. Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется, тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. «Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя». «Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок». «Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться». Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и, что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом. «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, и ей нужно $300. Я мог тогда помочь. Но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая, зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации — это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. «Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала!» Или «А если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую, я 2 года потеряю зря». Или «А вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж». Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, неясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям, потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал?» «Вот эта девица!» — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла, позвонила и пришла. Она сказала другое, что ты позвонил, обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал, — произнесло могильным голосом зомбированное существо. Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя.
Его тоже. Ее я не жалел, скорее даже восхищался.
Вот тварь! Где? Как? Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания.
— Правда? — сотый раз переспрашивал он. — Ты не был первым?
— Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало. Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства, ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на 3 основных категории. Примерно 10-я часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на 2 примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме: «Если ума нет, иди в пед.
Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру. Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры, наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и, учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? Невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. Ой, нет, стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. — Я сегодня не могу. — Это мужчина не всегда может, а женщина готова всегда, — подумал я ехидно. — Ну, пойдем, пожалуйста. — Я завтра сама приду, — вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. — Да? — Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Давай лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки. И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели 2 так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идёт продвижение по нелёгкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что не в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было 2 мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю». Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. — С чем, дорогая? — безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. — Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. — А ты что, не помнишь?
— Нет, ну, разумеется, помню. — Пока.
— То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего, ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю, успокойся. Тебе что, больно? Неприятно? Она говорит, нет, приятно. Я спрашиваю, а что ты плачешь? Она говорит, мне очень страшно. Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы... Если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинство своей дочери. Посмотрите на нее, она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре, фривольных книг не читала, телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню, там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал. «Осторожней, придурок! Мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает. «Не туда, козел! В жопу давай! Мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из. Хотя кто-то скажет, а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из, а девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, отчего эти дети сходят с ума? Например, вчера у меня за стенкой в 3:30 утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает, и мысли-то все время у нее путаются, и думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает, а в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая Целочку, уже поневоле думаешь, что с нею не так, раз она до сих пор девственница. Но должна же быть веская причина. Ведь это только в те времена, когда я поступил в свой второй институт, почти все студентки были невинны. Как вспомнишь это...